Это «Радио Спутник», и мы продолжаем. Алексей Красильник меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Много любопытного в этом часе. Но традиционно быстро напомню про наш телеграм-канал, на который можно подписаться и не пропустить ни одной любопытной цитаты гостей нашего эфира. Про наше приложение «Радио Спутник» можно скачать во всех онлайн-площадках, онлайн-магазинах существует. Скачивайте, смотрите, слушайте, комментируйте, но прямой эфир, естественно, главное. Температура выше и число самок черепах тоже выше. Давайте вот о таком поговорим в моменте. Любопытное наблюдение сделали черепаховеды. За последние 4 года почти каждый черепашонок, рождающийся у побережья американского штата Флорида, является самкой. Есть предположение, что это как-то связано с повышением температуры песка на пляжах, где черепахи откладывают яйца, потому что исследования показали, если температура ниже 27 градусов, рождается мальчик, если выше 31, то девочка, если что-то между, возможны различные варианты. Ну и специалисты, естественно, волнуются, к чему это может привести, ведь под угрозой еще и такая вещь, как генетическое разнообразие. Ну и в дальнейшем, естественно, видам черепах, наверное, это тоже угрожает. Будем разбираться, будем выяснять, чем это чревато, и только ли черепахи от этого страдают. Ну, как страдают? Подвержены вот такому, такой специальной ситуации. Заведующий кафедрой зоологии и физиологии Тверского госуниверситета, доктор биологических наук, профессор Высшей школы экономики Андрей Зиновьев с нами на связи. Андрей Валерьевич, я вас приветствую.
Добрый день.
Андрей Валерьевич, а вот разрешите так немножечко в прошлое посмотреть? Ведь, если я помню правильно, черепахи создания-то достаточно древние. И вот температура на Земле плавала тоже достаточно серьезно. То было в целом жарче, то было в целом прохладнее. И как-то они переживали. А вот в 2022-м докладывают нам, бац, в американском штате Флорида начинается вот такая специализация. Если жарче девочки, если прохладнее мальчики. А как раньше было?
Ну, на самом деле, существует два варианта регулирования пола, то есть рождения мальчиков и девочек. Один из них, к которому мы привыкли, который есть у нас, это генетически обусловленный вариант, когда расщепление приблизительно один к одному, там разная степень выживания. У нас, например, больше мальчиков рождается, но меньше их выживает до определенного возраста. А второй вариант, когда пол регулируется изменениями условий окружающей среды. И в данном случае у рептилий они сделали ставку, многие из рептилий, это не только черепахи, на самом деле, это и ящерицы, крокодилы, как достаточно древняя группировка, и также пережившие всяческие вымирания, в том числе и вымирание динозавров, которые, видимо, тоже пол которых, видимо, тоже зависел от температуры. Оно регулируется температурой окружающей среды, и вы совершенно верно заметили, что у черепах, если температура в районе 30-32 градусов, рождаются девочки, если ниже, там 26-28 мальчики. Ну и что-то, если среднее, там где-то определенное, в зависимости от температуры, соотношение там может быть одинаковое.
Ну, видимо, так баланс-то и поддерживается между мужскими и женскими
особями. Баланс поддерживается. На самом деле в природе устроено очень мудро все. На самом деле, ну, конечно, какие-то виды вымирают, если они делают ставку на те условия, которые, в конце концов, сильно меняются и не позволяют им дальше существовать. Однако в большинстве случаев вот те изменения температуры, которые мы сейчас с вами наблюдаем, они, если посмотреть даже в недавнее будущее, очень разнообразны. Это вот такая вот, как климатологи называют, пила, когда периоды похолодания чередуются с периодами потепления. И вот этих пиков недостаточно для того, чтобы уничтожить существующие виды черепах, кои являются достаточно древними. И в этом смысле они не менее древние, чем динозавры.
Вот, а можно ли как раз сейчас предположить, что вот оно наконец-то настало, серьезное угрожающее событие для черепах? Вот я не знаю, как правильно сказать, для вида, рода, для семейства или там еще выше градацию брать, что вот пережили, не знаю, что там раньше было, падение метеоритов, ледниковые периоды и прочее, а вот люди таки довели. Или это пока все на уровне предположений и вот, ну, любопытных и примечательных исследований?
Да, это на уровне предположений, любопытных, примечательных исследований. На самом деле про угрозу не только на пляжах Флориды говорят о черепахах, но и знаменитые популяции зеленой сапоговой черепахи. Это большой барьерный риф вокруг Австралии. Там тоже обращают внимание на повышение количества самок. Но до сих пор и не только самки, и не сколько преобладание самок и недостаток самцов сказываются, это, в общем-то, ничего страшного, достаточно немногих самцов для того, чтобы осуществить оплодотворение. В основном это охота до сих пор, то есть даже не климатические изменения в большей степени сейчас влияют, сколько охота вот на промысловые виды. В том, что если мы посмотрим, как я уже сказал, климатическую кривую, то порядка 8 тысяч лет назад, 7 тысяч лет назад климат на Земле был даже более теплым. Был так называемый.
Да.
Вот когда черепахи должны были по-хорошему вымереть, если они делали ставку только на это. Ну, если мы посмотрим с вами морскую температуру, то она очень варьирует, и мы далеко не знаем ее так хорошо, как предполагаем.
Угу. Можно ли сейчас говорить, что человек может, ну, человек-ученый имеется в виду, биологи, зоологи могут компенсировать вот этот момент, то есть какими-то искусственными путями выращивать больше, ну, выращивать, выпускать, подсаживать особей вот того пола, который, ну, попал под угрозу. То есть человек сегодня в состоянии спасти тот или иной биологический вид от вымирания? Или рановато об этом говорить?
Да, конечно, вот в отношении как раз тех самых морских черепах, большинство из них, кстати, занесены в региональные красные книги и в мировую красную книгу. Существуют, ну, практически все известные места их размножения. Это пляжи песчаные ряда островов океанических, они все известны, и там существуют меры охранные, и можно, соответственно, изымать яйца из этих гнезд, куда они их откладывают, зарывая впоследствии, таким образом обеспечивать их инкубацию, используя вот этот замечательный метод, который... на которой рептилии поставили в свое время метод изменения температуры.
Вообще очень Да-да-да, прошу вас.
Да-да-да, прошу вас.
Я хотел сказать, что очень любопытно, что получается, природа как-то сама вот эти решения принимает, и они вроде бы самостоятельно есть, но при этом какого-то центрального единого разума нет. А оно есть, как вот в том самом фильме, да, вот смотришь, вроде бы его быть не может, а на самом деле оно есть. Это так в других видах тоже существует? Вы же приводили примеры.
Если мы с вами вот какие-то философские уже будем материи отправляться относительно того, что такое жизнь, как она взаимодействует с планетой, у нас планета очень разнообразная, она очень быстро меняется. В этом как раз участвует жизнь в том числе, но кроме того, там у нее есть какая-то своя жизнь, горообразование, когда-то это потише, когда-то это посильнее, тогда как раз и вымирание преобладают над появлениями новых видов. И жизнь, она, сформировавшись на такой нестабильной планете, сама является очень изменчивой, поэтому ей приходится делать ставку то на температуру, то на половые хромосомы, то на какие-то другие механизмы. Например, есть ящерицы, которые вообще не имеют самцов. Там только одни самки, они размножаются без оплодотворения партеногенетически. То есть, в принципе, у жизни есть самые разные ответы на самые неожиданные изменения, которые ей предоставляет планета Земля.
Вот одно из таких последствий, о котором, кстати, в статье вот это научно было сказано, ну как, в обзоре этого научного исследования, это угроза генетического разнообразия. Ведь действительно, если меньше особей, ну в данном случае мужских, значит меньше генов будут передаваться. А это чревато повышением количества заболеваний генетических. Ну или в целом, да, это никогда к хорошему не приводило, что у человека, что у других видов, как это там, бутылочное горлышко, это у человека в свое время называлось, ну у человека, в смысле, у человечества называлось. Черепах. Насколько вот в этом направлении, насколько у рептилий есть угроза, что какие-то будут появляться проблемы именно генетического толка?
В данном случае никаких проблем нет. Если мы будем с вами говорить о вымирании отдельных популяций, которые связаны с определенными участками, то да, тогда действительно это генетическое разнообразие будет несколько меньше. Это опять-таки связано с необходимостью жизни отвечать на изменяющие условия окружающей среды. Что такое генетическое разнообразие? Это как раз вот и есть тот самый набор ответов, да, удачных. Ну, какие-то действительно удачные оказываются.
Разных, да.
Да, разных. Вот почему, собственно, нужно это генетическое разнообразие. Вот смысл этого генетического разнообразия. Чтобы ответить максимально эффективно на любые происходящие извне изменения окружающей среды.
Я вот опять же прекрасно понимаю, что в данном случае имеется в виду какие-то, ну, один, а то и, может быть, ну, несколько видов, но, тем не менее, достаточно близких черепах. А насколько возможно у рептилий, ну, как это сказать, межвидовое или около межвидовое, вот как здесь правильно сказать, затруднюсь, смешение крови, генов и прочего. То есть, грубо говоря, возможна ли ситуация, что вот какой-то недостающий набор генов, недостающий, в смысле, снизившийся, может быть, компенсирован соседним видом или, как это, вот еще более мелким делением?
Ну, собственно, вот если вы будете читать книжки по эволюции, то понятие вид, в том числе связано с генетической изоляцией, они не могут размножаться. В любом случае, они могут размножаться, но не дают плодовитое потомство. Не всегда это соблюдается, то есть жизнь имеет и здесь лазейку. Это, конечно, больше касается растений, но, в общем-то, и для животных изредка, нечасто, на самом деле, характерна вот такая вот возможность появления плодовитого потомства от межвидового скрещивания. Правда, вот на это ставку делать нельзя, на самом деле. Ставка делается в основном на перенос генетической информации какими-то иными посредниками, как мы их не ругаем, особенно в связи с нынешней ситуацией, этим занимаются вирусы.
Вот я как раз тоже хотел уточнить, насколько это чревато и чем это, главное, чревато. Здесь опять же все природа сама собой зарегулирует? Или какое-то стороннее человеческое вмешательство? Ну, не обязательно, кстати, человеческое. Вирус может занести какой-нибудь другой биологический вид. Или это вот естественный процесс?
Это естественный процесс. Uh-huh. Естественный процесс вот этого горизонтального перенесения информации, который мы всегда понимаем и который не всегда оцениваем по достоинству. Нам кажется, что это отрицательное. Ну, конечно, если, так сказать, и мы, и наша популяция прореживается благодаря вирусной инфекции, мы не всегда видим, что стоит положительного за этой вот сиюминутно отрицательной ситуацией.
Угу. А если все-таки, вот вы упомянули в начале беседы, что, возможно, у древних рептилий, у динозавров была вот схожая ситуация в зависимости от температуры. А вот в недавнем прошлом можно ли привести какие-то примеры, когда вид, ну вот либо, ну может не вымирал, но тем не менее снижалась численность особей, вот как раз благодаря схожим условиям природным?
То есть благодаря изменению температуры,
да.
Вы имеете в виду?
Ну, может быть, какие-то другие, может быть, давление, может быть, влажность, может быть, что-то еще от этого влияет пол у, как это сказать, у детеныша, у яйца, ну, как там, по-другому, и вид за счет этого вот берет и изменяется, снижает свой ареал обитания или снижается численность особей.
Ну, это вот те же самые черепахи. На самом деле, если мы посмотрим колебания ледниковые, там серьезные были трансгрессии ледника, и трансгрессии морские в последние тысячелетия на территории Северной Америки, в частности. Если мы с вами посмотрим популяцию той самой красноухой черепахи, о которой вы говорили, она, правда, никаким особым серьезным охраной не состоит, потому что она многочисленная. И вот в Воронеже я ее видел недавно, то есть выпуская здесь даже, мы не имеем проблем с ее размножением. Но, тем не менее, вот те самые бутылочные горлышки, внутри ограниченных ледником рефугиумах, так называемых, они были и для этой черепахи, то есть, в принципе, можно найти такие популяции, которые достаточно долго существовали в отрыве от своих соседей. Но впоследствии, когда ледник отошел, там, в пределах 15 тысяч, 14 тысяч лет назад, там, с Канады он ушел даже позже, а эти рефугиумы, они объединились, и мы вот сейчас имеем то самое разнообразие этой красноухой черепахи, которая показывает ее великолепную адаптивность на разных территориях с подходящим климатом.
Угу. А, Андрей Валерьевич, в завершении, наверное, это исключительно все-таки ситуация, проблема или сложность, может быть, это и не проблема вообще, для рептилий или для других видов тоже как-то можно погодой, условиями среды повлиять на пол будущего, ну, как это сказать, будущей особи. В конце концов, человеческая беременность,
да,
может от этого зависеть будет?
Ну, у человека нет. У человека все-таки определяется там выживаемость, на самом деле, плода, она разная может быть. Все-таки генетически, на самом деле. То есть там есть половая пара хромосом, которая перераспределяется. XY мужчина, ну, знаем, да?
Да, конечно.
Это женщина. Многие заболевания у женщин, они как бы купируются второй хромосомой, а вот мужчины, они вылезают. Это одна дополнительная интересная тема, почему мужчины более разнообразные, такие более предприимчивые зачастую, благодаря вот как раз, видимо, еще и генетической такой своеобразной модели. Нет, если насекомые, например, то есть пол определяется, во-первых, разным сочетанием хромосом, XY, там X0, там может быть одна хромосома, например, второй нет, и так далее. И температурой также это определяется. Вот тот самый тутовый шелкопряд, который используется для производства шелка, вот он также детерминирован в своем поле от температуры окружающей среды.
Андрей Валерьевич, вам спасибо огромное за такой подробный, обстоятельный рассказ о погружении в область, которая, казалось бы, вот она, недалеко, потому что это красноухая черепаха, если посмотреть, очень распространена в плане домашнего животного, можно дома вырастить. А вот, оказывается, какой будет будущая черепаха, многое зависит, если не все, то многое зависит от температуры. И об этом подробно рассказал Андрей Зиновьев, заведующий кафедрой зоологии и физиологии Тверского госуниверситета, доктор биологических наук, профессор Высшей школы экономики.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.
Ну, а мы продолжаем. Алексей Красильников зовут меня. Будем немножечко менять тему направления для дискуссии, для беседы. Много любопытного в мире происходит, в природе. А уж что происходит в человеческой голове, вот туда немножечко попытаемся залезть. Потому что нужно ли постоянно быть сконцентрированным на рабочем процессе? Постоянно вариться в потоках информации? И так ли плохо, если вдруг находится минутка выдохнуть, порефлексировать, побездельничать? Может быть, просто очистить голову от каких-то вопросов, задач, интересов или целей. Университет Тюбингена в Германии провел весьма любопытное исследование. На самом деле ничего сложного в этом нет, но вот адресно посвятить этому исследованию еще и грант, я так понимаю, под это неплохой получить, вот догадались там. Правда, число, выборка была недостаточно большая, 259 человек, если я правильно понял, но вот им предложили немножечко побездельничать, им предложили посидеть и посмотреть на предмет изучения, то есть не активно заниматься, а просто немножечко освободить свой рабочий график, пофантазировать, возможно, без какой-то конкретной заданной цели, и выяснили, что, может быть, какие-то другие результаты здесь посчитать особо и нельзя, но человек, в конечном счете, от рабочего процесса получит больше удовольствия. Вот об этом и хочется тоже поговорить, насколько важно, насколько нужно помогать разуму отправляться в свободный полет, немножечко освобождать фантазию. Будем об этом беседовать. Прямо сейчас Лариса Милованова с нами на связи, психолог, эксперт по самооценке, специалист по работе с неврозами и пограничными состояниями, преподаватель Института ценностно-ориентированной психологии. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, слушатели.
Лариса, расскажите, пожалуйста, вот вы ознакомились с результатами вот этого исследования? Просто хочется понять, насколько оно прорывное, насколько новое, потому что вот вырвать человека из этой информационной безумной среды, просто его посадить куда-то без источников информации, отложи смартфон, может быть, даже закрой глаза в темной комнате, но это же достаточно распространенные темы для статей. А вот в психологии это серьезно изучают давно, или вот только ребята в Тюбингене в университете сказали, мы будем пионерами в данном направлении?
Ну, я бы не сказала, что это совсем пионеры, потому что реально исследования давно проходили, и они проходили в Америке, в Вашингтоне, в университете Раша были произведены исследования об именно названии такое эко-психология, эко-терапия, когда созерцание природы, красивый вид из окна увеличивает на 45% производительность офисных работников, их включенность. Вот те, которые сидели у окна и были с видом на деревья, на природу, и те, которые были без окна, а просто были погружены в саму работу. И эти исследования производились давно, и даже при лечении в больницах, когда включали звуки природы, даже чисто звуки без картины, но были именно и исследования с картинами, то есть улучшалось и выздоровление, и послеоперационное восстановление, и даже Альцгеймера результаты были намного выше для тех, у кого, ну то есть я имею в виду способности мозга восстанавливались, те, которые именно созерцали и были в звуках природы, вот экотерапия, она сейчас очень популярна.
Если я вас понимаю правильно, вы поддерживаете данное направление и таких исследований инициировали бы побольше, потому что это дает новый подход не только к тому, как повысить продуктивность на работе, так еще и здоровье человека, и психическое, а главное еще и физическое сделать лучше.
Вы знаете, полностью поддерживаю, потому что наш мозг, он постоянно включен. Он так устроен на когнитивные функции. Кстати, опять же, экотерапия, она на 20% увеличивает кратковременную память. В наше время очень актуально это после ковида. И вот именно когда мы переключаемся, мозг переключается, он постоянно должен воспринимать что-то. Но что он воспринимает, довольно часто мы идем по пути, вот, ну, что включил телевизор, открыл смартфон, новости, какая-то информация, которая не нужна, информационный мусор. А здесь нужно приучить свой ум, мозг, брать то, что ему необходимо для восстановления, для расслабления. И это прекрасный инструмент созерцания, дает нам такую возможность. Поэтому я только за.
Прошу прощения, а есть какая-нибудь реально работающая, помогающая практика? Вот как этому научиться? Ну, понятное дело, что самый простой вопрос – заставь себя. Но так ведь большинство людей что самым первым делают, проснувшись? Берут телефон. Что самым последним делают вечером? Откладывают этот телефон. То есть постоянно в этом варятся. У кого-то не получается, кому-то сложно, кто-то не умеет. Есть какие-нибудь практические советы? Вот как это? Как перестать волноваться и начать созерцать?
Ну, здесь я бы хотела как раз немножко коснуться, почему так происходит, потому что наш организм – это реактор производства гормонов и гормонов счастья. И когда мы смотрим на экран смартфона, компьютера, планшета, телевизора и переключаем, находим информацию, в этот момент вырабатывается гормон дофамин. Именно любопытство, интерес, и даже не важно, что ты находишь, а важно, что будет дальше. И вот этот гормон нам позволяет чувствовать себя счастливым. И вот так сказать, уберите, отставьте и не надо, ну, мы видим, как это не работает. Чем можно заменить? Заменить нужно другой приятностью. Именно воспоминаниями. Это, возможно, какое-то путешествие, красивые фотографии, где вы сами были, то, что вас заинтересует. Вот наверняка у каждого есть в телефоне масса фотографий с разных мест, где вы были, где сфотографируй меня, но мы почему-то это делаем как склад и не возвращаемся очень редко. И вот если уже невозможно избавиться от смартфона вечером или утром, дайте себе задание – сортировать эти фотографии, сделать какой-то видеоролик красивый, окунуться в свои же воспоминания. И вот один из методов очень эффективный, но это медитация. Сейчас много о ней говорится, но медитация правильная не только на звуки природы, не только на голос, кто медитирует, а именно на свои внутренние ощущения. Окунуться внутрь себя, чтобы познакомиться с самим собой. Порой это очень полезно.
Вот вы прям пробили следующий вопрос, который хотела задать. Именно сравнение вот с этим с медитационным процессом, насколько к этому вообще сейчас есть обращение, есть на это запрос. Ну, потому что жалуются многие на стресс. Вот полгода назад была очень популярная тема, каждый первый жаловался на выгорание, потом это слово как-то ушло на второй план, хотя я уверен, проблем-то у людей, ну, с точки зрения рабочего процесса меньше не стало. Тоже вот было какое-то исследование на днях из серии каждый 9 из 10 россиян волнуются, переживают, то есть тоже какой-то стресс есть. Медитация — это как-то вот, казалось бы, достаточно очевидное, простое решение, хотя бы чтобы попробовать. А почему к этому не обращаются? Есть какое-то опасение, что нет? Или почему?
Вы знаете, почему? Потому что очень просто. Ведь сесть в медитацию, потратить ровно 5 минут, вот 5 минут на медитацию, больше вы просто не сможете. Ну, я же смогу, вот сейчас закончится эфир, я пойду промедитирую. Ой, да я буду спать, готовиться ко сну, я помедитирую. Ну, что такое 5 минут? Это как раз на завтра, на завтра, на завтра. Мы же не заморачиваемся, какой нам хлеб купить, и не делаем же целый план покупки хлеба, а откладываем это на потом, да. И вот то же самое и происходит, потому что правильно провести медитацию, вам хватит 5 минут. Подумать о приятном, вот даже сейчас в эфире, вот и слушатели, и вы, Алексей, вот если вы вспомните приятное воспоминание, это может быть и посещение места какого-то, или вкусная еда, хорошая компания, какие-то из воспоминаний из детства, и у вас тело сразу расслабится. Вот сразу пойдет эта реакция, гормональный фон меняется, и мы расслабляемся. Конечно, это снятие стресса, беспокойства, это такая прививка, которая нам позволяет расслабиться. У нас сердце работает как? Напряжение, расслабление. И если мы не будем учиться расслаблять себя самостоятельно, то, к сожалению, ну, кто нас расслабляет? Болезни, алкоголь? Ну, вот...
Да, нужно больше задумываться о том, чтобы каждый получил эту, извините, медитационную манту, и дальше уже, главное, не расчесал бы ее. А вот тогда тоже у меня вопрос. Может быть, он слишком как бы перехлёстывающий, но тем не менее. А здесь вопрос вот именно действительно в медитации, в созерцании, или какие-то просто дополнительные параллельные процессы вступают в силу и вот так эффективно и так здорово на человека влияют. То есть, на самом деле, медитация, отвлечение, созерцание, как это ни назвать, это просто вот включатель, выключатель, а на деле потом включать что-то еще.
Абсолютно с вами согласна, потому что включится что-то еще, это тот бонус, который вы получите, даже не предполагая. Включится интуиция. Когда мы останавливаем свой ум, беспокойство ума, и начинаем... Что такое медитация? Вот если правильно говорить о медитации, это концентрированное мышление, это задержка своего внимания на чем-то одном. Это может быть пламя свечи, это может быть шум воды. Ну, природа, мы все находимся в экосистеме, мы члены этой системы, часть системы. Поэтому, когда мы медитируем на природу, на какой-то пейзаж, даже можно на горящую, ну, я говорю, горящая свеча. То есть мы в этот момент погружаемся и стараемся, вот здесь важно усилие заставить себя ни о чем не думать дальше. То есть если вы смотрите на свечу, то вы просто на нее смотрите, а не думаете, где вы ее купили, как она пахнет, что-то она трещит, что-то здесь какой-то звук.
И почему это нужно уже покрасить потолок? Ларис, вам спасибо огромное. Время, увы, заканчивается. Лариса Милованова на радио «Спутник». Выясняли, как можно отвлечься, как расслабиться. Ну а сейчас самый приятный фон для медитации — новость на радио «Спутник».